Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Киви, достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здоровья и милости Божией всем, кто сейчас слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы, 495, звонить 8495, и наш номер 959-59-39. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522, только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пишите, звоните. Сегодня в Москве был чудесный солнечный сентябрьский день, как сказал поэт. Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит, как бы хрустальный и лучезарный вечера. И в такой хрустальный, ясный день даже не верится, что где-то есть война, льется кровь, что люди ссорятся, ругаются, воюют и ненавидят друг друга. Да вразумит всех Христос и научит добру, милосердию, любви, миру и радости в Боге. В Москве открываются творческие сезоны и проходят вечера русской духовности и культуры. Приглашаем вас, дорогие слушатели, в день Рождества Пресвятой Богородицы на юбилейный концертный вечер 30-летия газеты «Русь Державная». Это будет 21 сентября в 17 часов в гостиничном комплексе Свято-Даниловского монастыря. На вечере с нами будут две чудотворные богородичные иконы – «Умиление Локотское» и «Державное», которым можно будет после молебна приложиться. А в концерте выступит хор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Выступит также солист Большого театра Николай Семенов, замечательный тенор, народная артистка России Курский соловей Надежда Крыгина, балалайшник-виртуоз, заслуженный артист России Юрий Клепалов с сыном Евгением и замечательной солисткой Татьяной Черкасовой, струнный квартет имени Алябьева, художественный руководитель, народный артист Андрей Коваль, театр «Глаз». Выступит также бессменный редактор, за 30 лет бессменный редактор с первого номера и по сей день, главный редактор газеты «Русь Державная» Андрей Николаевич Печерский. И поздравлять юбиляра будут священнослужители, общественные деятели и, конечно, благодарные читатели. Вход по приглашениям, которые можно взять в редакции. Справки по телефону записывайте. 8-926-317-31-55. Повторяю. 8-926-317-31-55. А 28 сентября в 19 часов открывает творческий сезон очередной Международный фонд славянской письменности и культуры и Русский просветительский фонд имени Василия Великого. И будет концертный вечер, он пройдет в музее Льва Николаевича Толстого здесь, на Пятницкой, 12, метро Новокузнецкая. Это вообще рядышком с нами, с нашим домом радио. Можно зайти сюда, какое-то пожертвование оставить. Концерт посвящен русским крестьянским самородкам, великому национальному поэту Сергею Есенину и замечательной русской певице с очень непростой судьбой, трагической судьбой, Надежде Васильевне Плевицкой. Выступят заслуженная артистка России Татьяна Суворова, Игорь Коровин, Екатерина Ковалева, дуэт гармонистов, выступят также и поэты. Милости просим, билеты 500 рублей перед началом концерта, потому что мы оплачиваем аренду, у нас нет теперь своего помещения. Повторю, это 28 сентября, 19 часов, Пятницкая, 12, метро Новокузнецкая, рядышком с нашим домом радио. Итак, день святых благоверных князей Александра Невского и Даниила Московского. В Москве и Петербурге прошел этот день как престольный, потому что в Петербурге Александра Невская лавра, а в Москве Свято-Даниловский монастырь. Дорогие, поздравляю вас всех с праздником и наступающим новолетием. 14-го по новому стилю будет новолетие церковное. Вот у нас в студии стоит маленький настольный бюст святого князя Александра Невского. Вообще наша студия, радио Радонеж, как церковь. У нас здесь иконы, нам колокол пожертвовали, икона Матери Божией Казанская, Сергий Радонежский, потому что радио Радонеж – это как бы наш покровитель. И вот Александра Невского проект «Аллея российской славы» нам подарили. И сегодня я сейчас представлю гостей, и мы поговорим и об Александре Невском, и о Данииле Московском, и вообще поговорим о любви человека к родной истории, к православной вере. Итак, с нами сегодня митрофорный протоиерей Владимир Полторак. Дорогой батюшка, добрый вечер. Добрый благодарю вечер. Вас, что вы пришли. Благословите всех, кто нас слушает и кто в студии.
Бог благословит.
Благодарю.
И с праздником.
Спаси Христос. И вторая гостья, депутат Думы Зубцовского округа Тверской области, председатель социальной правовой комиссии Светлана Вячеславовна Амельченко. Светлана Вячеславовна, здрасте.
Здравствуйте.
Ну, вы тоже человек православный, вы строите у себя церковь, вам будет есть что сказать. Но сначала позвольте батюшку. Батюшка, ну, давайте поговорим и о Данииле Московском. Я помню те времена, когда только нам передали, церкви передали Свято-Даниловский монастырь, там до этого был какой-то крематорий, что ли, или какой-то, какая-то больница, я помню, такая была мерзость запустения. И владыка Евлогий, тогда он был архимандритом, до этого он был настоятелем Свято-Троицкой Сергиевой лавры. И вот он взялся за восстановление. Сколько народу, какой энтузиазм был. Вы тогда были еще, как я помню, генеральным директором издательства «Родник», главным редактором журнала «К свету», но вы тоже принимали участие.
Дорогие братья и сестры, я бы сказал, что очень важный момент, Нина Васильевна, она немножко всегда оставляет на потом что-то сказать, но я все время об этом думаю, что наша современная жизнь не может быть правильной, если мы не знаем истории своего развития, своего государства, своей религии, и не применяем те уроки, которые они нам показали и о чем они нас предостерегали и как они нас спасали. Это очень важный такой момент в жизни любого народа. И вот сейчас, к сожалению, наш народ увлечен совершенно другими проблемами и исторически, а тем более еще и церковные, религиозные, православные проблемы их совершенно не интересуют. Вот, и прежде чем перейти к хорошим, так сказать, событиям, которые произошли в нашем государстве в этот день, я все же хотел вернуться на день раньше. Почему? Потому что этот день очень важный для того, чтобы понять сегодняшний день. День праздника усекновения главы Иоанна Крестителя. Чистейший человек, пророк, чистейший. Представляете, он в 3 дня от своей жизни вошел в пещеру, она раскрылась, и там в чистоте сохранял себя. И когда наступило время ему прийти в народ и исповедовать народ, а самое главное – прощать и изгонять грехи человеческие. Еще до того, как Иисус Христос крестился и потом уже принял на себя эту обязанность. И вот этот святой человек, даже не человек, это, понимаете, такое создание Божие, которое имело все, и он изображается очень часто с крыльями, ангельское, так сказать, понимание. Он был ангел на земле, ангел во плоти на земле. И вот этого ангела посадил царь Ирод в тюрьму. За что? За ту правду, за ту любовь, которую он нес людям. И самое главное, что он был не стяжатель. Ему не нужно ничего было есть. Он ел сушеную саранчу и мед. А одежда была ему, так сказать, обыкновенная, так сказать, шкура. Вот. Он просто ее одевал. И вот этот человек, ангел, попал в тюрьму. За что? За то, что он обличал царя Ирода в мрачном невежестве. Он взял к себе в содержанки жену своего брата и сожительствовал с ней, а свою родную дочь и жену отправил к его отцу, аравийскому царю Арефу. Кстати говоря, он потом очень много интересного сделал. Вот поинтересуйтесь, что сделал Арефа с царем Иродом и с его бывшей, так сказать, вернее, той женщиной, значит, которая приказала убить Иоанна Крестителя.
Иродиада.
Да, Иродиада, да. Вот. А в этот день был пир. Вы знаете, вот наши разгульные, так сказать, встречи, банкеты, это не то, что было тогда. Вы знаете, вот самое страшное, что мне, так сказать, пришлось увидеть буквально за несколько минут до службы, которая была в нашем храме, мне прислали мои духовные чада один маленький ролик, где вот эта Соломия, так называемая, вот, исполняла вот этот танец полупьяные, полуугаре. Наверное, и наркотики там было, но я, так сказать, не следователь, мне это не так интересно. Интересно, чем это закончилось. Она плясала, ублажая вот эту пьяную публику. А вы знаете, у нас очень много шоу сейчас в стране. И детские шоу, и шоу пенсионеров, и такие-то шоу. Все шоу, все вот, вот пляшут. А ради чего и почему, когда в стране тяжелое экономическое положение. И никто не остановится. И вот на следующее утро, когда я шел уже на литургию, я вспомнил одну фреску VI века именно этого события, усекновения главы Иоанна Крестителя. Ну, естественно, я ахнул, упал. Ну, так как народу утром по Москве не ходят, ну, вот я, так сказать, вот встал и все же дошел до храма. А что же меня так насторожило и что меня так вот повергло в какое-то такое немощное состояние во время, так сказать, хождения? Я вспомнил эту фреску VI века. Вы знаете, это не фреска, это я просто находился в присутствии этого события. Когда еще, уже без головы Иоанн Креститель еще не пал ниц на землю, а стоит с простертыми руками, а из его шеи льется кровь рекой, а это Соломия пляшет, угорелую пляску. И вот он падает, и никто не подошел к нему, никто не укрыл его, а все продолжали над этим телом святого ангела человека продолжали пить и издеваться. Ну, конец Соломии, конечно, был ужасен. Как-то она переходила через какой-то ручеек, вот, был лед, так сказать, под ней, вот, и она упала. И продолжила, так сказать, пляску уже в воде, не доставая дна. А в это время лед сжимал ее горло и отрезал эту голову. Самое интересное еще дальше происходит. Ведь она, вот эта Иродиада, закопала, представляете, какая нечисть в отхожее место главу Иоанна Крестителя. Я вот, например, никак даже не могу представить. Вот. Ну, а тело, так сказать, естественно, потом и сожгли. Нет у нас тела Иоанна Крестителя. А глава еще 5 раз пряталась. Это вообще история. Я считаю, что и почему у нас, в нашем, так сказать, образовании нету вот этого познания, как, так сказать, сам Бог спасал голову Иоанна Крестителя. Она сейчас находится в Дамаске, в мечети Амиадов. Я там был несколько раз, преклонялся. Мусульмане пускают туда, охраняют это место, потому что если бы они не пускали, не охраняли, а кто бы им денежки давал бы? Вот поэтому я так вот там и был. Ну, а то, что произошло с Иродом и Иродиадой, ну, я думаю, что вы когда откроете, значит, царя Аравийского Арефу, то вы там и найдете. Это вам задание на будущее, так сказать, на будущую нашу встречу. Вот. Ну, а теперь к нашим праздникам. Вы знаете, я сегодня настолько радостный человек. Почему? Потому что наконец-то свершилось чудо, что раку серебряную, которая, наверное, под тонну весит, из Эрмитажа перевозят в Александро-Невскую лавру. Наконец-то святыня, там, где покоились мощи Александра Невского, будет находиться на том месте, где она, так сказать, и была. А эту раку, так сказать, по благословению Елисаветы Петровны была сделана еще в те далекие времена. И очень важно тоже, вот я все время вспоминаю, вернее, это исторический факт, когда мощи из Владимира, где он покоился, вот, перевозились по приказу, по указу Петра I в Петербург. Целый год. Он хотел, так сказать, за 10 дней туда перевезти эту голову и, значит, сделать праздник, значит, встречи мощей Иоанна Крестителя
Александра
Невского, да. И я вот, извините, простите, я просто еще нахожусь там, но уже я уже здесь нахожусь. Вот. Да. И той победы, которая была совершена, так сказать, Петром I, подписан, так сказать, мирный договор со шведами в 1721 году. Вот. И это очень тоже такой интересный момент, когда к нам перешли земли, значит, Лифляндии, Исляндии, Ингермандии и часть Карелии. А теперь вот как-то вот мы как вот завоеватели. Я все время думаю, ну а почему же вот этот не взять, этот мирный акт 1721 года, вот, Шестит город там, вот, и прочитать его, опубликовать его, и чтобы все русские люди знали, что мы не хапуги, мы не завоеватели, мы освободители земель от всякой нечисти. А Петр I, вот первый экономист, хотя, кстати, у него экономика очень интересная, этот вопрос мы потом поднимем, вот, он хотел сэкономить на праздновании, чтобы, допустим, два праздника, победа над шведами и принесение мощей в один день, один пир, а не два пира, одни приглашенные, а то там одни, другие, третьи, вот, но его указ не был выполнен. Почему? Потому что, значит, 900 километров за 10 дней пешочком, ну ладно, еще пешочком, с котомочкой, с молитовкой, ну, человек, может быть, добредет. А это же, так сказать, целые, так сказать, мощи. Это целый ковчег. И вот они должны были пройти по дороге, не асфальтированной, которая сейчас уже заасфальтирована, и не по железной, которой тогда еще не было, а по болоту, по тропкам. Но самое интересное – это реки, которых тоже не было мостов. И это надо все было как-то переправить. Ну и, короче говоря, все опаздывали, и... Значит, это все началось, значит, шествие 11 августа 1723 года. Вот к 30 августа они не успевали и остановились в том месте, где Петр I подписал этот мирный договор со Швецией. Но опять же, ковчег-то большой, а храм-то маленький. И пока этот ковчег, так сказать, вот, значит, разобрали, потом, значит, его по-русски, так сказать, вот, внесли, вот, закрыли, написали, естественно, письмо, так сказать, в Синод, значит, в Сенат, что же нам делать? Но самое интересное, что люди-то бежали, чтобы не нести по этим болотам, понимаете, это тоже одна. А почему мы об этом знаем? Потому что на каждом перегоне писалось доклад Петру и в Синод, и в Сенат о том, что произошло за этот день. Поэтому всю подробную, так сказать, информацию об этом перемещении, так сказать, мощей из Владимира в Петербург можно прочитать. Поверьте, это очень интересное чтение. вот, получше всех остальных. Вот. И вот когда уже наступил следующий год наступил, опять вспомнили, что подходит день подписания мирного договора, и надо же, так сказать, теперь опять соединить два праздника в один. И тогда, значит, пришли люди, разобрали, так сказать, и торжественно 12 сентября 1724 года, а это даже как торжественно, почему? Потому что на корабле Петр I сам стоял за штурвалом корабля, значит, пушки стреляли, впереди шла вот эта лодочка, на которой Петр I еще в Переславле-Залесском, так сказать, учился плавать, она возглавляла это шествие. Понимаете, это вот вы представьте, какая, так сказать, нужна была фантазия, чтобы это все сделать. И сколько это было затрат. И вот так эти мощи появились в Петербурге. И слава Богу, почему? Потому что, наконец-то, тот, кто отвоевал, Александр Невский, эти земли еще в те далекие времена, в 1240 году, они теперь уже навсегда находились и находятся в нашей русской, так сказать, земле. И он теперь есть незыблемая преграда для всех, кто хочет что-то сделать по-другому. И знаем, что то, что происходило в Великую Отечественную войну, Александр Невский не дал басурманам, так сказать, фашистского толка попрать себя и ту землю, которую он даровал вместе с Петром русскому народу. Ну, вот так вот,
да, батюшка, коротко. Благодарим. Но а какой сын у него был замечательный, Даниил Московский?
Так это мы же доходим. Потому, да, вот теперь, ну, Даниил Московский, это младший сын.
Четвертый, да.
Да, но самое интересное, ведь как же появилась икона Божьей Матери Владимирская в Москве? Потому что его жена Ефросинья сказала: «Данилушка, татары идут. Надо же, так сказать, утверждать, защищать. А кроме Божьей Матери у нас никто нету помощника. Литовцы против нас. Эти татары там, или как они там, эти турки тогда, я не знаю, как они там, поляки тоже. Все, Божья Матерь, только она». И вот идет два крестных хода. Крестный ход из Москвы до Коломны. И останавливается он на Оке. И крестный ход идет из Владимира. Встречаются эти два крестных хода. И продолжается движение в Москву. А в это время Божья Матерь Владимирская явилась этому татарскому, так сказать, вот этому Тимуру, или там я фамилии, они там все одинаковые. А вот сказала: «Слушай, что ты идешь туда? Это моя земля, мой народ. Пойдешь — погибнешь. А Тамерлан». Он развернулся и пошел: «А что я туда пойду? У меня еще земли мало». Но оказывается, вы знаете, прошло уже сколько лет, и действительно, вот тем народам, которые там живут, земли стало мало, и они теперь тихонечко перебираются к нам и завоевывают наши земли. Но мы не просим Божью Матерь сейчас, чтобы она опять встала и защитила нас от нашествия иноверцев и иноплеменников. Ну, потому что нужна, оказывается, я узнал, рабочая сила. Вот не нужно, чтобы наши бабушки, то есть девушки рожали. Потому что на девушки, да. Потому что нужна ипотека. А ипотека — это проценты. А ипотека где? А землю надо обрабатывать. Дома надо строить. А ипотека? А это? Денег нет, того нету. И сейчас, ну вот получается так, что мы, так сказать, вот не просим Божью Матерь о том, чтобы она все же опять препятствовала проникновению. Ипотекам? И ипотеки в том числе. Я считаю, что это одно из самых ругательных слов. Я вообще сейчас не понимаю русского языка. Значит, вот сейчас уже, значит, добавили, что курс доллара такой-то, курс евро такой-то, а теперь уже неделю говорят, как курс юаня. Я понимаю, что, так сказать, у меня так много денег, что я должен все это перевести на какие-то, так сказать, вот
юани.
Юани, вот да. Только что потом с ними сделать, я не знаю. А, наверное, для того, чтобы те люди, которые здесь будут вот обитать, они воспользуются ими. Вот, а наши рубли кому они нужны? Ну, это вот как бы такая вот, да. Так опять же, вот мы победили. И у него было любимое место. Вот это место, где сейчас находится Данилов монастырь. Его после кончины, его в 1303 году похоронили там. И 350 лет он находился под спудом. 350 лет! Но сколько он людей спас! К нему шли толпы людей по разным вопросам. Сейчас идут к аферистам-адвокатам, экономистам. Я все время спрашиваю, а что экономить? В моем кармане не надо экономить. Там уже и так все сэкономлено. Вот. А то, что там есть, ну, я уж постараюсь как-нибудь сэкономить. Вот. И тут вот родилась такая мысль. Вы знаете, вот, наверное, Даниил Московский мне сказал, что, вот, вы знаете, сейчас очень много строится всего. Вот. Но самое главное, что половина того, что строится, можно не строить. Вот дирижабли. Не надо железных дорог, не надо автомобилей. Платформочку кто поставил, станочки, все, прилетел, с дерева срубил, привез, так сказать, и все, так далее. Сколько экономии? Я посчитал по меду, ну, это уже длинная история. К пчеловодам отдельно я по этому поводу обращусь. Вот, и вот, когда его мощи были открыты при патриархе Никоне и царе Алексея Михайловича, ну вот, они были положены в храме семи Вселенских соборов. И они совершенно за 350 лет не подверглись никакому тлению. Понимаете, вот он просто лежал человек, который только что заснул. И еще больше начало людей к нему ходить.
Он же принял схему.
Да, но так получилось, что вот то, что я скажу сейчас сначала насчет Александра Невского, что Петр I запретил писать Александра Невского в схеме. Всем, кто интересуется этой иконой, где Александр Невский находится, так сказать, в монашеской одежды, зайдите, пожалуйста, в храм Василия Блаженного. Там есть предел. И одна из самых наилучших икон Александра Невского, когда он как монах.
В схеме Алексей.
Да, Алексей, да. А так вот царю нужно было, чтобы был воин. Ну и поэтому его, так сказать... Да, кстати, вот хотел опять же низко поклониться отцу, не отцу, митрополиту Шевкунову, вот за то, что
митрополиту Тихону.
Тихону, да, вот я сейчас я говорю об этом, а думаю о другом. Вот какой они сделали памятник, так сказать, на горе, где вот это воинство Александра Невского идет на борьбу с врагом. Ну, очень рад тому, что наши современные люди приняли участие и добавили туда воинов, которые сражаются на Донбассе. Понимаете, это объединенное войско, русское войско под началом Александра Невского идет на спасение, спасение нашей страны.
И даже те, кто пали смертью храбрых, наверное, князю Невскому попадают в дружину, батюшка, правда же?
Ну да, так да? Это как раз и изображено. Вот, я, конечно, опять говорю, что низко кланяюсь отцу владыке Тихону Шевкунову.
Да, да, батюшка, благодарим.
Простите, я заболтался. Вот, я потом продолжу, если будет время. А вот у нас есть гости, вы знаете, да, вот уже...
Да, да, дорогой батюшка, конечно, мы потом помолимся о здравии и упокоении. А я сейчас сделаю краткое объявление. 14 сентября в четверг отмечается день Августовской иконы Божией Матери, которую, кстати, почитала всегда Ольга Николаевна Куликовская-Романова, Царство Небесное. 20 сентября у нее день рождения, но она уже в лучшем мире. Явление Пресвятой Богородицы русским воинам в начале Первой мировой войны 1914 года на территории Подмосковья в Александро-Невском храме Софринской бригады гарнизона Нацгвардии, Росгвардии. Престольный праздник Августовской иконы Божией Матери. Божественная литургия в 9 часов. Батюшка игумен Феофан приглашает вас всех с Ярославского вокзала до станции Ашукинская, далее пешком или на маршрутке до улицы Лесная. Для справок, пожалуйста, запишите телефон 8-916-402-50-79. Батюшка, благословите задать вопрос нашей дорогой гости.
Да, простите, что я вас затер.
Вы мне очень хорошо, батюшка, вы рассказали об истории церковной, но мы все равно это связываем с нашими днями.
Да.
И вот Светлана Вячеславовна Омельченко, она депутат Думы Зубцовского округа Тверской области, председатель социальной правовой комиссии, и Светлана Вячеславовна Омельченко, очень верующая, как я ее знаю. Дорогие братья и сестры, можете посмотреть в архиве телеканала «Союз», есть передача с ней. Она строит храм. Светлана, расскажите, пожалуйста, и о храме, и о том, что вы открыли памятник Николаю Японскому.
Это у нас, да, на Тверской земле. Да. Сейчас расскажу. Ну, во-первых, хочу продолжить, поблагодарить батюшку о таком подробном рассказе про наших святых, про Николая, про Невского Александра. Александра Невского говорилось, да. Дело в том, что наша русская земля, она имеет массу примеров. И этих примеров много, но дело в том, что мы, обыденные люди, о многих своих святых, к сожалению, не знаем. И вот у нас произошло событие, правда, не в нашем округе, а в Оленинском, но это соседский с нашим округом, тоже Тверская земля. Я считаю, что это величайшее событие, оно достаточно незаурядное, потому что такое знаковое. Был открыт памятник 6 сентября в деревне Береза Оленинского округа. И освящен, этот памятник посвящен выдающемуся миссионеру Николаю Японскому.
Равноапостольному.
Равноапостольному, да. Я слышала о Николае Японском, но никогда не думала и не читала вот к стыду к своему житие этого святого. Знаю, что у нас проходят турниры, посвященные его имени, по дзюдо, по самбо. Да. Вот. И не понимала, что значит Николай Японский. А история такова, что этот мальчик родился в деревне Береза, правда, это была Смоленская губерния, сейчас это Оленинский район, поселок Мирный. Родился он в семье дьякона, звали его Иваном Касаткиным в миру, и у него было непростое детство, в 5 лет у него умирает мать, и так как он сын достаточно бедного дьякона, у него уже предраспределена судьба была, что он поступает учиться в семинарию в Бельскую, вернее, в Бельское духовное училище, а потом поступает уже в Смоленскую духовную семинарию. Так вот, я хочу сказать, что начала читать и поразилась, что пример Ломоносова, да, когда он шел до Москвы пешком, так вот, Николай Японский, а в миру Иван Касаткин, он дошел до этой семинарии пешком, потому что дорог не было, и 130 верст мальчик шел пешком. То есть насколько была сила духа у него, что он хотел вот именно учиться. И закончил он эту семинарию с отличием. И когда он закончил эту семинарию с отличием, то его уже в Санкт-Петербургскую академию духовную посылают бесплатно учиться, и он ее тоже заканчивает с отличием.
Да, блестяще
заканчивает. Да, блестяще заканчивает. И пророчили ему судьбу, что он будет профессором, что он будет преподавать дальше в этой академии. Но судьба распорядилась по-другому, и он увидел объявление, набирался в посольство в Японии, приглашался пастырь, наместник церкви, которая была при посольстве. И он тоже подает свое прошение к ректору. А ректор не особо приветствовал это, потому что они рассчитывали, что мальчик останется, он способный, будет дальше учить семинаристов. И с нежеланием не хотели его отпускать. 12 человек тоже подавали свои заявления. И почему выбрали его? Потому что те 12 человек хотели обучение проходить священниками, иметь семью, а он решил уйти в монахи. И объявил об этом. И на этом было его отпускают туда. Он приезжает. И то время было совершенно непростое. Были сложные отношения с Японией, они накалялись.
Так японская война была во время
его, да? Так это еще он приехал пораньше, он приехал до войны.
Да, за несколько... и успел многих крестить, да. Там, да.
И, да, и дело в том, что он приехал до войны, и первого, кого он крестил, это был самурай. Самурай пришел с мечом, чтобы его убить. И каково же была сила духа, сила слова, что он человека привел к вере, и этот человек помогал ему всю жизнь приводить самураев к вере. Первого, кого они привели, это был его друг, врач. И этот самурай потом тоже стал священником.
Великий святитель.
То есть Светлана, я хочу сказать, вот насколько как, же да. дух, сила духовная у этого человека была, чтобы вот так мог человек
да. А как приводить. Вот земляки решили поставить памятник? Там храма нет?
Нет, там есть, почему? Там есть как раз храм Николая, вот именно японского, и он там уже давно был, там есть...
Вот в этом Оленинском районе?
Да, там был, ну, там сначала поставили крест, и вот Борис Корчевников, который был на освящении, у нас очень много политических выдающихся деятелей было, духовных,
событий,
да, духовной культуры. Губернатор жизни. Открывал, и вы знаете, я хочу сказать, что дай Бог здоровья и вот такому губернатору, который столько отдает сил духовному, потому что он поддержал этот проект и рассказывал уже, когда Борис Корчевник, что сначала был поставлен крест и поставили его в деревню, то крест разворачивался постоянно в сторону церкви.
Вот так вот. Да. Светлана, теперь расскажите, пожалуйста, о том храме, где вы строите его.
Это, ну,
где это... вы депутат.
А, где депутат?
Да, это... и о фестивале, кстати, вашем тоже.
Это тоже интересная тема, да, она началась уже в 2014 году. Я приехала в деревню Никола-Пустынь, это родина моих предков.
Будучи москвичкой, Светлана Омельченко решила на родину предков, да, и там в такой глуши.
Ну, она не глушь, я бы сказала, достаточно. Ну, Княжий город, это был поселок, у нас был леспромхоз. Ну, то есть люди развивались, но дело в том, что сейчас, в связи с тем, что вот происходит такая, да, урбанизация, все переезжают в Москву, потому что заработки, конечно, здесь выше. И я хочу сказать, что приехал на родину предков, чтобы хоть какой-то маленький след оставить тоже в истории, потому что у нас там постоянно был храм, который разрушался. У нас сначала один был деревянный из Ивашково, он сгорел, потом у нас уже был каменный. Во время войны он стоял, и там держали пленных русских немцев, потом их освободили. И этот, вот этот храм Николая Чудотворца, Никола Пустынь, где сейчас вот я проживаю, он разобрался на Лензавод. И сейчас этого храма просто нету. И вот в 2014 году мы решили с местным жителем поставить сначала поклонный крест, а потом вот залить фундамент и поставить храм Николая Чудотворца. Но, к сожалению, у нас украли камни, и у нас остановилось строительство на какое-то время, но фундамент у нас уже залит. Поэтому, конечно, мы будем стараться, так как сейчас все настроено на то, на поднятие духовного стержня нашей Тверской области, и приветствует,
ну, слава Богу,
и глава наш новый приветствует это, и патриотического воспитания такой человек, что он дает нам.
Но фестивалю вас помогает, вот немножко расскажите он о вашем военно-патриотическом.
Да, 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 потому что дело в том, что 8 лет фестиваль я провожу в Кучино, это соседние деревни, где были сражения в Великую Отечественную войну, и там была военно-морская пехота, она в основном там погибли все из этой пехоты. И в последние дни, когда уже понимали они, что, скорее всего, они не выживут, они писали вставку в письмо Сталину, что просят переодеться с камуфляжной формы, одеть свои бушлаты морские черные. И вот на снегу эти черные бушлаты, как черная смерть, развивалась. И, может быть, это ключевым моментом явилось, что натиском они все-таки огневую точку подавили. И вот там 500 бойцов у нас лежит в Кучино. И мы решили об этом рассказывать людям, да, и доносить, и посвящены фестивалю именно павшим бойцам. И мы хотим провести параллель между патриотической работой и духовной, потому что...
Так и должно быть.
Как-то построить и храм, и поминать там этих воинов. Поэтому вот.
Благодарю. К нам дозвонились, дорогие слушатели. Простите, что мы не принимали звонки, потому что интересные собеседники, но вот кто-то дозвонился, и мы примем звонок. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня было торжество и старжест в Даниловом монастыре. 40 лет со дня возрождения обители.
Да.
Потом был концерт с колокольными перезвонами даниловскими. И вот мы просим ваших молитв соборных о упокоении самого первого духовника после возрождения монастыря, да, его первого насельника, нашего знаменитого старца, да, к которому отец Кирилл Павлов посылал сюда, говорил: «Москвичи, зачем же вы едете ко мне? У вас старец величайший, да, в Даниловом монастыре, отец Даниил Воронин». Вот, поэтому просим, да, молитв о упокоении батюшки. Сейчас он на небесах, радуется, конечно, дата такая. В общем, торжество и торжеств было. Так что вот так вот.
Спаси Христос, очень
спасибо, Господи.
Да, спаси, Господи. Благодарим за звонок. Светлана, можете продолжать?
Ну, что продолжать?
Приглашайте к себе туда.
Я вот хочу, чтобы, вы знаете...
Село-то у вас живое?
Народу село много? У нас живое, но я хочу, чтобы, во-первых, вот приглашаю всех посетить, конечно, вот Оленинскую тоже землю, потому что действительно выдающийся памятник, столько стараний было вложено, и чтобы люди поняли, что земля богата историческим наследием духовным, чтобы это прививалось. Батюшка правильно сказал, что детям надо это прививать, именно детям. И это надо рассказывать в школах. Я понимаю, что у нас, когда мы были раньше в советские времена, была политинформация, да? А сейчас бы я вела вместе с политинформацией вот именно какое-то духовное наставничество. Я понимаю, что детям тяжело, может быть, какие-то духовные книги изучать, но вот рассказывать о наших героях, которые...
Да, конечно, поддерживают.
Поддерживают.
Да, да, спасибо.
Может быть, и батюшка к нам приедет. Батюшка, мы вас приглашаем.
Спасибо,
в наш Зубцовский округ. Мы будем очень рады вас видеть
будем
там.
Стараться.
Дорогие братья и сестры, с нами сегодня митрофорный протоиерей Владимир Полторак и депутат Думы Зубцовского округа Тверской области, председатель социальной правовой комиссии Светлана Амельченко. Дорогие братья и сестры, мы благодарим всех, кто помогает радиостанции «Радонеж». Наше радио действительно народное, потому что мы исключительно существуем на ваши пожертвования. Дай Бог всем здоровья, кто помогает нам, и можно пожертвовать любыми способами, и по телефону, и через Сбербанк, а можно прямо даже приехать сюда, Москва, Пятницкая, 25, строение 1, метро Новокузнецкая, перейти трамвайные пути и сразу увидите дом радио. Всем вам здравия и спасения. Дорогой батюшка, вот записочки надо почитать.
Да, я только еще добавлю кое-что. Конечно, звонок был вовремя, вот, я это тоже хотел сказать, потому что это знал, но когда это идет из народа, это гораздо лучше, потому что мало что он там знает, он может и спотыкнуться, и упасть. А народ никогда не спотыкнется, он всегда идет правильно. Я хотел сказать, что сегодня мы еще празднуем память, значит, Христофора Римлянина. Вот я всем автоводителям и всем путешественникам говорю, что у вас должна быть эта иконочка, потому что он, так сказать, защищает вас от всяких, так сказать, вот непредвиденных ситуаций, которые могут быть на дороге. Вот. И вообще это очень, очень интересный святой. Сейчас просто нету времени, надо читать. Вот. Но если Нина Васильевна когда-нибудь еще призовет,
конечно,
то мы вот, но еще вот, вот самое главное, конечно, еще две секундочки. Я очень, очень хорошо отношусь вообще к родителям Иоанна Крестителя. Вот мы прекрасно знаем, что 18 числа мы празднуем память Захарии и праведной Елисаветы. Вот 19 числа очень важный праздник, это архиотих Божий Михаил сочинил, то есть произвел чудо в Хонях, когда вода шла смыть все, а мы не молимся ему. Сейчас у нас там на Дальнем Востоке что-то смывает, еще где-то смывает. Давайте вот помолятся эти люди архисатигу Божию Михаилу, и, может, действительно эти хляби, так сказать, не будут так вот, вот уничтожать очень у бедных людей их имущество. Вот. Ну, а потом, естественно, наступает праздник, очень хороший праздник Рождества Божьей Матери. Всех с наступающим праздником Рождества Богородицы. Почему? Потому что это очень любимый для меня праздник. Теперь, значит, дорогие братья и сестры, помолимся. Пришли записки вот, о здравии святейшего патриарха Кирилла, президента нашего. Боже мой, дай Бог ему здоровья. Я вообще не представляю, вот сколько в нем жизненной силы. И я думаю, что то, что он в Дивеево побывал, и то, что он общается, так сказать, с нашим святейшим. Да, вот еще опять немножко о святейшем. Значит, в 11 числа святейший послал, значит, свои слова всему народу о том, чтобы мы прекратили пить и гулять. Ну, кто-нибудь опубликовал хоть одна пресса, или как там называется, СМИ, вот СМИ, они боятся, вот, смущенные. И это послание патриарха о призывании русского народа перестать пить в этот день. И вообще пить перестать. Тогда очень много... Ну, ладно, не об этом. Вот, воины Александра, вот, День Ангела, Тамары с Очадами, Тихона Ильи, Валерия, Дмитрия, Павла, Александра, Дмитрия, Андрея, Алексея, Анны, Юлии, Таисии, отроковицы Александры, Дмитрия, Алексея, Виктора, Анны, Анны, Владимира, Ирины, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Павла, Алексея, Ларисы, Нины, болящего Аркадия, болящей Галины, Марии, болящей Георгия, Евгения, Александры, тяжко болящего Льва, болящего Сергия, болящей Веры, Евгения, Ирии, Александра. Вообще, вы знаете, всех наших воинов, которые воюют, защищают русскую землю от всякой фашистской, вот, да, идолов, вот, и всем воинам, и главным военкам, как они, руководителям армии, как они называются, вот, военачальникам, вот, Ирея, Александра, Нины, Галины, всех священников, которых кормляют наших воинов, болящего Дмитрия, Ирины, Андрея, Зои, Натальи, Вадима, Марии, Виктора, Виктора, Владимира, Нины, Валерия, Валентины, Василия, Таисии, Евгении, тяжко болящего Владимира, Марии, Ольги, Анны, Михаила, Алексея, Марии, Петра, здравия болящего, иеромонаха Сергия, помоги ему, Господи. Елены, всех, кто находится в госпиталях, помоги им, Господи, исцели их от ран, которые они получили, защищая нас. Дарья, Надежды, Анатолия, Нины, Антония, Дарья, Анастасия, Алексея, Ольги, Юлия, Анны, Елизаветы, Алексея, Михаила, Алексея, Владимира, Нины, Ларисы, Ксении, Елисаветы, протоиерея Александра, протоиерея Владимира, Елены, Александра, Валентины, Нины, Юрия, Валерия, Сергия, Владимира, Сергия, Галины, Алевтины, Анатолия, Ирины, Владимира, Натальи, Анны, Натальи, Валерия, Ольги, Ирины, Виктора, Павла. И всех, кто, так сказать, слушает нас. Почему? Потому что вы проводники тех слов, которые мы проводим в хороших слов. Мы никого, да, не ругаем, мы никого, дай не Бог ругаем, никого не ругаем. Мы их хотим вразумить, а вразумляясь, они нас-то вразумлят. Значит, о упокоении Ире, Александра, Александра, Даниила, Анны, Лидии, всех воинов, погибших, так сказать, на поле битвы, всех погибших, так сказать, в госпиталях. Помяни, Господи, во Царстве Своем. Кстати говоря, 11 числа на усекновение Иоанна Крестителя все воины поминаются.
Да.
Нины, Николая, Артура, Александра, Максима, Пелагея, Нины, Зинаиды, Натальи, Нины, протоиерея Дмитрия, воина Дмитрия, новопрестанного воина Андрея, Михаила, Вадима, Петра, Павла, Владимира, Антонины, Валерия, Аркадия, Александры, Романа, Антонины, Евдокии, Петра, Натальи, Николая, Василия, Анастасии, игумена Игнатия, архимандрита Петра, новопрестанного воина Евгения, Василия, Сергия, Сергия, Виктора, Евгения, Евгения, Таисия, Надежды, Ольги, Нины, Николая, Ольги, Галины, воина Александра, Галины, Василия, Мария, Александра, Любови, Василия, Бориса, Александра.
Царство Небесное.
Да, Царство Небесное. Помоги им в том Небесном Царстве помогать нам. Мы будем молиться, помогая вам, а вы будете оттуда молиться, помогая воинам и всем нам. И тогда победа, и даже не победа, а восстановление русского государства. Мы не побеждаем, понимаете? Вот мы просто возвращаем, очищаем русскую землю от всякого. Вот, да. Кстати, вот праздник будет «Неопалимая Купина». Да.
Дорогие братья и сестры, наш эфир заканчивается. Я благодарю от вашего имени протоиерея Митрофорна, протоиерея Владимира Полторака и замечательную гостью депутата Думы Зубцовского округа Светлану Вячеславовну Амельченко. Всем вам здравия, спасения, батюшка, благословите, до новых встреч.
Бог вас, да, и вам всем, ангел-хранителя, и хороших, благих мыслей и дел.
Спасибо, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –